Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Зачем же выставлять на показ бедность нашей жизни и наше грустное несовершенство, выкапывая людей из глуши, из отдаленных закоулков государства? Что ж делать, если такого свойства сочинитель? И так уже заболел он сам собственным несовершенством, и так уже устроен талант его, чтобы изображать ему бедность нашей жизни, выкапывая людей из глуши, из отдаленных закоулков государства. Николай Васильевич Гоголь, «Мертвые души», том 2. В этом эпизоде литературного подкаста «Между строк» мы поговорим о том, как же мог закончиться второй том, если бы Гоголь не сжег его 171 год назад вместе с радиоведущим Тимуром Осмоновым. Тимур, спасибо, что нашел время.
Спасибо, Оксана, что позвала, всегда рад.
Тимур, первым делом хочется спросить тебя, наверное, о первой части, как это полагается. Тебе не кажется, я зачастую всем нашим гостям в конце беседы задаю, актуален ли роман по нынешний день?
Мне как исключение в начале.
Тебе, конечно же, достался этот вопрос на аперитив. Если посмотреть на Чичикова, то это персонаж очень современный, потому что и сейчас в сводках информагентств мы можем видеть всякие замысловатые истории мошенничества и все эти сделки с криптовалютой. Мне кажется, Чичиков очень комфортно бы себя чувствовал именно сейчас. Можно ли сказать, как ты думаешь, про него, что он, наверное, опередил свое время, он как бы из прошлого к нам в настоящее пришел?
Мне кажется, мошенники были на самом деле всегда. И, конечно, Николай Васильевич Гоголь не придумал, в принципе, такой образ трикстера, человека, который живет за счет других людей или за счет общества, по крайней мере. Как это делает Чичиков, а он это делает в прямом смысле этого слова, потому что гостит и харчуется у своих хозяев, у помещиков. Ну и, собственно, вся его цель — это провести такую комбинацию с целью немножечко снизить количество бюджета в российском государстве. Понятное дело, что Чичиковы хорошо чувствовали всегда, но так ли хорошо они себя чувствуют? Вот главный вопрос, который, мне так кажется, ставит Николай Васильевич Гоголь в произведении «Мертвые души». Это, конечно же, с одной стороны, энциклопедия русской жизни того времени, это новелла путешествия, это, в принципе, такой роуд-муви, если делать бы это в современном кинематографе. И, конечно же, Чичиков получал свои многочисленные прообразы. Например, Остап Бендер — это прямое продолжение деятельности Чичикова. О том, можно ли сравнить этих героев, если хочешь, поговорим во время этого подкаста. Конечно, Чичиков актуален и более чем актуален в любое время. Единственное, что, конечно, Ильф и Петров шутили над этим образом, потому что вот Остапу Бендеру, как продолжателю деятельности Чичикова, не особо комфортно было работать в советском государстве, потому что работать-то как раз-таки было и комфортно, вот только расставаться с нажитыми или, вернее, накомбинированными средствами оказалось, просто невозможно абсолютно. Пришлось переквалифицироваться в управдомы.
Ты знаешь, действительно, очень много параллелей между Остапом Бендером и такие Чичиковы могут жить абсолютно в любое время, но, как ты сказал, хорошо ли живется, это со знаком вопроса. Какое-то время очень хорошо, потому что ты все-таки можешь явство вкусное себе позволить, что, наверное, простой люд и крестьянин.
Зависит от хозяина, к кому-то попадешь. У Плюшкина особо не попочуешься, конечно.
Там и у коробочки тоже.
Сухарь, который хранится уже не первый год, убирают и фиксируют, кто сколько взял.
Все-таки, если сравнивать, очень общо, наверное, исход, первой части Ильфа и Петрова и Николая Васильевича Гоголя, то он достаточно грустный и поучительный, можно так сказать.
Первая часть «Мертвых душ» заканчивается как раз таки многоточием. Да, это
тем, что он убегает и растворяется,
финал.
Но ты же понимаешь, что все-таки он бежит, это не счастливый финал.
Я считаю, что он оставляет всех жителей города Н в неком недоумении. И, кстати, Николай Васильевич уже проделывал такой фокус в пьесе, которая заканчивается, как ты, наверное, помнишь, немой сцены. Это, конечно же, «Ревизор», только там возмутитель спокойствия и трикстер совсем другой. Это, конечно же, Хлестаков. А Чичиков, скажем так, не умирает в первой части, как Остап Бендер, естественно.
Как мы узнаем, что он не умер все-таки?
Здесь два автора положили в сахарницу несколько бумажек, чтобы понять исход своего замысла, но тем не менее, конечно, сиквел «12 стульев» должен был состояться, так же, как и должен был обязательно по задумке автора состояться и сиквел, и более чем триквел «Мертвых душ», но Николай Васильевич распорядился по-другому, может быть, его болезни, душевное состояние распорядились по-другому, но, тем не менее, так получилось, что второй том «Мертвых душ» действительно дошел до нас в отрывках и черновиках. Вообще, многие литературоведы спорят, а к этой или части вообще, в принципе, написаны данные черновики. Может быть, это были черновики первой части. И действительно ли такую судьбу, которая рисуется в черновиках второго тома «Мертвых душ», уготовил для своего героя сам Николай Васильевич?
Мы с тобой поговорим еще во второй части подробнее, я, разумеется, о продолжении, ведь все-таки задумки Николая Васильевича известны, по крайней мере, со слов современников его. Но я хочу вспомнить другого русского писателя, фамилия его Набоков, который считал, что первая часть закончилась идеально, и вот это многоточие, которое осталось у читателя, оно как раз дает возможность домыслить и тем самым как бы развить свое собственное воображение. Он считал, что мертвые души во второй части не нуждаются. Согласен ли ты с великим русским
абсолютно
писателем?
Абсолютно согласен, потому что «Мертвые души», они живут как самостоятельное произведение и без второй части. Все почему? Потому что, ну, открытый финал — это не самый плохой финал. И сам образ Чичикова, он как раз-таки мало направлен, наверное, на раскрытие, в принципе, его будущего. И, наверное, здесь как раз-таки и кроется вопросительный знак того вопроса, есть ли будущее у этого персонажа, либо же этот персонаж существовал всегда в прошлом, в настоящем, который описывал Николай Васильевич Гоголь, и в будущем, то есть в наши дни, будут ли существовать эти герои всегда. Ну, как мы выяснили, ну, скорее всего, подобные герои, такой тип персонажа будет существовать всегда. Кем является Чичиков в этом произведении? Действительно, произведение «Мертвые души», первый том, закрывается предысторией Чичикова, то есть там ведь есть и приквел, то есть раскрытие самого персонажа, его судьбы до этого, где мы понимаем, что, наверное, каким-то образом тот человек, который стал нам симпатичен, который нас занимает вместе с жителями Энского уездного города и всех помещиков, которые живут в округе, которые имели честь познакомиться с Чичиковым, ну, собственно, для нас-то интрига. Потом Гоголь развеивает для нас ту интригу, и мы понимаем, что человек, скорее всего, это, мягко говоря, не симпатичный. Это коррупционер, приспособленец и вообще товарищ, который очень любит денежные знаки, а более уважение и статус, который эти денежные знаки могут дать их обладателю. Поэтому, следственно, сам образ героя, он и неестественен, и близок, и симпатичен, и, в конце концов, неприятен. И, в принципе, уже следить за тем, что будет в судьбе Чичикова, не очень хочется. Но, с другой стороны, а ведь земля русская, она, как известно, безгранична. И встретить других персонажей на этом пути вместе с Чичиковым очень даже было бы интересно. Другое дело, какую концепцию видел сам Гоголь, но о ней тоже очень часто говорили. Думаю, ты хотела про это рассказать.
Ну, я просто всего лишь добавлю то, что известно мне, но ты как человек, который знаком все-таки с материалом, ты как раз сейчас можешь согласиться или опровергнуть. Ходят слухи о том, что во второй части он должен был как раз встретить положительных персонажей, чем не грешила первая часть. И, как сам говорил Гоголь, я сейчас найду цитату, она звучит следующим образом, что во втором томе предстанут несметное богатство русского духа, пройдет муж, одаренный божескими доблестями, или чудная русская девица, какой не сыскать нигде в мире. Вот такие персонажи должны были, в принципе, попасться и подивиться нам во второй части, если бы она вышла уже действительно закончена и полностью, или
если
не попала в огонь.
Если бы она вышла в тираж когда-либо, да. Но на самом деле у литературоведов есть очень большие споры по этому вопросу. Почему? Потому что черновики как-то призрачно очень рисуют эту концепцию. И действительно, Николай Васильевич Гоголь якобы задумывал «Мертвые души» как такой триквел в плане подражания и перенесения немножко концепции божественной комедии Данте только на русский манер. То есть получается, что у нас сам Чичиков – это главный герой Вергилий, ну или, может быть, какой-нибудь другой человек, то есть не Вергилий, а конкретно сам Данте, рядом должен быть Вергилий, все они проходят все три круга. Ну, кстати, Вергилий-то, собственно, в чистилище-то его уже не пускают. Он товарищ грешник некрещенный, поэтому к свету ему никак не пробиться. А вот Данте преодолевает сначала ад, потом он преодолевает чистилище, такую лестницу до небес, где тоже встречает много исторических персонажей, а позже уже, собственно, сливается с песней света, где уже его ждет любимая женщина, которая является для него санктуарием всей чистоты и земной и небесной. Чичиков, как мне кажется, история немножко другая. Есть некоторые подозрения того, что Чичиков, наверное, во втором томе «Мертвых душ» мог бы найти себе какую-то другую, более благородную цель. И действительно, когда мы видим, что Чичиков еле-еле вовремя, как обычно, сбегает из этого эндского городка, когда его планы уже начинают потихонечку или раскрываться, или наоборот, его начинают подозревать или в какой-то высшей цели, либо же вообще что он хочет украсть губернаторскую дочку, не дай бог. И он утомлен уже своим путешествием. Он хочет приютиться где-нибудь на русской земле, немножко как-то отдохнуть, немножко почилить в русской глубинке. И такая возможность по черновикам ему удается. Он прибывает в поместье господина Тинтетникова, ленивца, который когда-то хотел стать человеком полезным для отчизны, но в то же время очень сильно разочаровался и в окружении, и в себе, ну, в действительности тоже. А также был замешан во всяких противогосударственных подсудных делах. Ну, скорее всего, здесь Гоголь нас обратно отбрасывает к делу декабристов и людьми, которые были с этим так или иначе связаны. Но в итоге он едет в деревню в смысле облагодетельствовать своим мудрым управлением, собственно, крестьян. Он также думает о том, что вот я здесь прозябаю, значит, над конторкой, в то время, когда я хозяин земли, а меня ждут, собственно, мои люди, и, собственно, в этих людях он тоже разочаровывается, оказываются они ленивыми, оказываются они очень такими по-деревенски людьми, которые не особо жаждут прогресса и изменений в свою жизнь. И в итоге просто он пускает все это на самотек, встает очень поздно, часами протирает глаза, умывается, смотрит на то, как по двору ходят куры, и, собственно, его вот это прозябание в деревне немного прерывает появление Уленьки, это дочь соседа генерала, но и с генералом он тоже умудрился разругаться из-за такого очень интересного слова «вы», то есть кто к кому как должен обращаться. Ну, генерал считает, что старику не грех и ты сказать молодому человеку. Тинтетников же не терпит к себе фамильярности. И в итоге он, что значит такой «нампмен», оцепеневший человек, и вот появление Чичикова, который сразу же думает, какой занимательный человек этот Тинтетников. Подумал Чичиков. Какой, однако, занимательный человек этот Чичиков. Подумал Тинтетников. Как обычно, сатира Гоголя никуда не делась, так же, как и его замечательный юмор. Ну и, в общем, возможно, у Чичикова была бы такая крутая миссия воссоединить Тинтетникова с Уленькой, сделать хотя бы двух людей счастливыми, действительно, выбить Тинтетникова из его оцепенения. И позже, познакомившись с Кастан Жогло, успешным новоришем 19 века, очень успешному управленцу-миллионеру, выкупить такие уже пропадающие имения у полностью разорившегося помещика и таким образом начать себе, наконец-то, спокойную, успешную жизнь барина, забросив все вот эти вот махинации далеко-далеко. И вот тогда, пройдя преисподнюю, возможно бы, и пройдя преисподнюю, потом чистилище, Чичиков мог бы по концепции Гоголя, конечно, оказаться бы и в раю. Но вот что интересно. Данте, понятное дело, написал такой очень крутой поэтический эпос. Однако люди оказались людьми, и несмотря на то, что Данте закончил все три части, перечитывают все, почему-то любят ад. Именно там очень много персонажей, там очень много такой адовой эстетики и всего остального. А преисподнюю, ну, уже как-то, прошу прощения, вот я тоже как человек путаю преисподнюю с чистилищем, да. Чистилище читать довольно скучно, а рай, говорят, вообще в принципе невозможно. Наверное, до него доходят уже только люди, которые конкретно изучают итальянскую поэзию, и Данте в частности. Именно поэтому, возможно, Гоголь понимал, что его чистилище получается не такое эпохально интересное, как то, что он изображал в аду, а уж про рай так вообще, может быть, читать-то никто не сможет. Ну и сам Гоголь тоже личность противоречивая. Человек, который стал чрезвычайно верующим под закат своей жизни, заработал себе невротические расстройства и вообще тревожные состояния. Антидепрессантов тогда не было, как лечить Николая Васильевича никто, конечно, не знал. И, может быть, просто от творческой неудачи Николай Васильевич мог покончить со своими наработками уже практически готового второго тома.
Боялся он очень смерти, и, как рассказывал своему тогда протоиерею Матвею, что после смерти жены его друга Хомякова, которая достаточно в молодом возрасте умерла, и вот он как раз он считал ее таким эталонным представителем русской красы и ума.
Беатрича эдакая дантовская, да.
Видимо, так, и, возможно, ее он хотел как раз писать во второй части. Вот после того, как ее не стало, он стал бояться смерти страшно. На что протоиерей Матвей, будучи человеком верующим, сказал, что бросай свое бесовское дело, он литературу так называл, и отходи от этого, и займись молитвами. Может быть, тогда ты найдешь упокоение.
Ну, вот, может быть, религиозная конъюнктура тоже лишила нас возможности читать «Мертвые души» Николая Васильевича дальше работать. Но это же все мифы, Оксана. Мы давай...
По крайней мере, так говорят его соотечественники. Знаешь, те, кто, я имею в виду современники, те, кто с ним непосредственно работал, сотрудничал, к примеру, граф Толстой дал ему свое имение, в котором он как раз и успешно сжег второй том «Мертвых душ».
Насколько хорошо мы знаем людей, которые нас окружают, насколько точно мы их обрисуем, если нас попросят. Лучше всего говорят творческие наработки любого человека, и мне кажется, что как раз по черновикам второго тома «Мертвых душ» можно лучше судить о том, какую судьбу готовил Гоголь Чичикову, и вообще, каким образом он собирался развернуть этот персонаж, кем в принципе этот персонаж является. Понятно, что в конце первого тома Гоголь рисует Чичикова уже такого, ну, достаточно опустившегося грешника, который не знает ни любви, ни тоски, ни жалости, и хочет, естественно, денег, хочет статуса и хочет, чтобы, наверное, вот в светлых мечтах его рисуется, конечно, такая жена белая с розовым, да, и многочисленные чечонки. Но оказывается, что во втором томе, по крайней мере, по тем наработкам, которые мы имеем удовольствие читать, Чичиков таки все-таки не смог себя перебороть. И несмотря на то, что получил задарма практически поместье, и рядом хорошего советчика, и еще человек, который хотел бы в него инвестировать, по крайней мере, мог бы, тем не менее узнает о больших сбережениях вдовы, которая живет в соседнем городе, и ставит себе целью эти средства каким-то образом присвоить. Ну, а в конце все это заканчивается тем, что Чичиков выбирает себе новый, как бы сейчас сказали, деловой костюм, вернее,
клюквенного цвета, по-моему,
ну,
да,
то, или что-то искрой, такое. Да, и вот брусничного.
Брусничного,
с искрой. И в это же время уже к нему подбираются представители закона, которые готовы обличить его во всех приключениях. Поэтому, возможно, дело Чичикова могло бы опять кончиться тюрьмой. Там он уже почти практически оказался, но сумел вывернуться. Но в этот раз мог бы и не вывернуться. И на этом история милосердно обрывается, по крайней мере, черновики обрываются, и нам остается уже дальше...
Ну, вот давай попробуем домыслить, потому что есть сведения, что говорят историки, персонажа, как могла закончиться трилогия. Вот давай все перипетии вспомним, то, что с ним происходило. То есть это такой рассвет, который неудачно закончился, и это сейчас подвешенное состояние, когда либо ты перейдешь границу, после которой ты никогда не вернешься уже обратно, либо тебя ждет, наверное, какой-то большой успех и дальнейшее обогащение. Что могло произойти в третьем томе, по-твоему, с этим персонажем?
Причем, получается, уже на третий том замахнулись. Но...
Да, мы сейчас как раз, вот видишь, с тобой историю вспомнили и первого, и второго.
Как бы мне хотелось, чтобы закончился...
Давай помечтаем просто, у нас есть такая возможность.
Роман «Мертвые души». Ну, как бы мне хотелось и... Скорее, как кажется, мне более-менее логично могло бы дело кончиться с точки зрения того, каким рисует персонажа Николай Васильевич Гоголь. Во-первых, не стоит очень занимательно, но, мне кажется, не стоит рассматривать в концепции Гоголя «Мертвые души» как такой криминальный роман или криминальный фильм. Все мы любим иногда посмотреть за бандитами, которые так или иначе вершат свои темные дела, разглядеть в них человека. Гоголь был не таков. Гоголь умеет и наказать хорошенько своих персонажей, вернуть их в небытие, либо потом поскучать над тем, как они не могут примириться со своей судьбой. Поэтому, наверное, мне кажется, Чичикову все-таки приговор должен был быть вынесен. Давай посмотрим на его судьбу. Ты говорила просто про рассвет, это меня зацепило. Рассвет — это его коррупционная деятельность на таможне. В рамках жизни нашей в Кыргызстане мы не очень любим, когда кто-то махинирует на таможне, но, тем не менее, представляем, что на этом деле можно очень хорошо нажиться. Тем не менее, Чичиков просто вовремя не поделился со своим напарником, с которым все вот эти вот проворачивал грязные дела, и в итоге оказался чуть ли не на скамье подсудимых. Дворянство спасло, которое он все-таки тоже смог получить, дослужившись до высокого чина, прислуживая, присмыкаясь перед главой своей канцелярии, чуть ли не собираясь жениться на его дочери, но и тут обманул, как и своего учителя, который ставил его в пример другим ученикам гимназии, которому, кстати говоря, из-под полы продавал всякие конфеты, пряники в голодное ученическое время. И в итоге, когда уже учитель оказался брошенным на пенсии с нищенским содержанием, все те двоечники, все те товарищи, которых он ставил, не ставил в пример, а ставил в пример Чичикова, пришли на помощь учителю, а Чичиков не явился, на что учитель тоже так сказал, как надул меня товарищ. Ну и, собственно, Чичиков тот человек, который надувает, это демон. И демонические его черты проглядываются очень хорошо. Во-первых, если ты житель города Н, в котором, собственно, проживают большинство персонажей, с которыми знакомится Чичиков, поставив себя на их место, действительно непонятно, что за человек этот Чичиков, откуда он приехал, какая у него должность, может быть, он ревизор, может быть, он вообще какой-то беглый представитель монаршей семьи, может быть, он преступник, может быть, он похититель губернаторской дочки, может быть, он подпольный, а может быть, и не подпольный миллионер. И везде он проявляет аппетит, будь то в деньгах, будь то, конечно же, в еде. Чичиков ест столько, сколько дадут, а может быть, и еще больше. То есть он умудряется в придорожном трактире съесть целого поросенка и с хреном, и со сметаной. И это тоже говорит о том, что, ну, собственно, это и рисует, да, ненасытного демона, демона, которого не может насытить ни его судьба, ни пища мирская, ни пища духовная. Ну, да, духовная пища, надо сказать, Чичикову несколько, что называется, параллельно. И поэтому что может зацепить этого беспринципного человека, который действует исключительно в своих эгоистических целях? То есть он, с одной стороны, хоть и ездит на тройке, но тройка это везет дьявола, и сама коробочка подозревает его в сношениях с нечистой силой, одна из тех помещиц, которых он посетил, да, которая как раз-таки и приехала его разоблачать, даром, что Чичиков вовремя успел уехать. Ну вот ты говоришь, что первая часть может быть эдаким адом, и населена она грешниками, а потом он может встречать уже людей более высокого духа. Давай посмотрим, чем плохи-то, собственно, те люди, которые встречаются в первой части. Ну, понятное дело, да, это чиновники Энского города, коррупционеры, провинциальные люди, то называется, не очень интересны не по своей натуре и тоже как раз-таки близки вот к этому состоянию Чичикова насыщения, желания уважения и превосходства. Манилов, несмотря на то, что, может быть, и является человеком не очень далеким, но, тем не менее, человек мягкий, ну, ладно, бездеятельный. Он безумно любит свою жену и своих детей. Они дарят друг другу подарочки, между ними сохраняется
на грязные
страсть.
Деньги.
Да, на какие деньги? Почему на грязные деньги?
Нажитые неправедным путем.
А почему они неправедные? Он хозяин своей земли, он хозяин своих крестьян. Так, извините, император уготовил для него такую жизнь, как надсмотрщика за русскими людьми во всех владениях. Он дворянин, он исполняет свою функцию, все нормально, ничего противозаконного нет. Такова энциклопедия русской жизни до отмены крепостного права. Собакевич, да, неуклюж, да, жаден, да, немного плутоват, но, с другой стороны, сколотил прекрасную деревню, и дом, может быть, архитектурно плох, но крепок. И покушать тоже любит очень хорошо, и по-русски, что тоже о нем говорит, как, возможно, о патриоте, да, по крайней мере, сейчас. У Плюшкина трагедия случилась когда-то, слом личности, тоже ни за что его упрекать не стоит. У коробочки замечательное хозяйство. Да, старуха скупа, но кто из нас не становится скупее с возрастом? Чичиков же единственный такой молох, который проносится по этим землям, И действительно, наверное, только Ноздрёва встречая, такого еще одного плута местного, с которым вот совладать он абсолютно никак не может. И поэтому как раз-таки здесь его планы могут разрушиться конкретно вот в этой области, в этой губернии. Поэтому нужно срочно двигаться в губернию следующую. Мне кажется, что это очень интересное чтиво. У меня такая параллель родилась. Это ведь как в компьютерную игру играть на самом деле. Если привлекать молодежь к чтению Гоголя, то можно ведь целые квесты проходить. Сначала приехать в город, открыть губернатора, потом посетить несколько веток квестов, открыть парочку помещиков, потом дойти до босса, то есть до Ноздрёва, и вовремя, скажем так, умыкнув все те самые мертвые души с собой, поехать дальше. Ну и, конечно же, демоническая сущность Чичикова, она ведь лежит на поверхности. Он покупает души, которые ему продают. Чичиков в концепции Гоголя тот самый дьявол, который не может превратиться в ангела, и несмотря даже на все те прелести, которые таятся на русской земле, и все эти характеры, конечно, ему уготована гиена огненная. И, собственно, туда он, судя по черновикам второго тома, и рискует отправиться.
И очень интересная, Тимур, как раз тирада, и все абсолютно наоборот, потому что говорят, что в третьей части он должен был прийти к Богу. И так как Гоголь сам, будучи человеком набожным и даже сжигая свои рукописи, когда слуга Семен пытался его остановить, он сказал: «Не твое дело, молись». Будучи глубоко погруженным в религию, он как раз хотел, чтобы в третьей части он как раз, наверное, получил то искупление. Неизвестно, досталось оно бы, конечно, ему или нет, но он должен был прийти к свету и прийти к Богу.
Вот вряд ли, мне так не кажется. Я буду оспаривать эту теорию, потому что есть многие литературные произведения, которые как раз-таки повторяли концепцию того, что грех не может тебя привести к свету. Конечно, нужно покаяться. Может быть, Чичиков бы и покаялся. Но что-то как-то очень далеко до покаяния было у Чичикова, по крайней мере, в тех действиях, которые он производил, по крайней мере, в черновиках мертвых душ. Он также продолжал торговать мертвыми душами. И, извините, еще и на те деньги, которые был готов ему занять один из его новоявленных друзей, купить разорившееся поместье, так он еще торгуется, чтобы это было еще дешевле. И в итоге, ну, собственно, поступает уж совершенно бесчестно с человеком и так несчастным, который по своей, конечно, глупости и мягкотелости вынужден продавать свою землю. Но это не говорит даже о Чичикове того, что он готов быть хотя бы даже благодарным за какие-то подарки судьбы. А судьба имеет свойство наказывать. Есть замечательный датский режиссер Ларс фон Триер и его отвратительный, но гениальный фильм, который я никому не рекомендую смотреть, «Дом, который построил Джек». История абсолютно такая же. Демон-маньяк, который считает, что он может прийти к свету. И он уже доходит буквально до последнего мостка, который может привести его из ада в рай. И вот в тот момент, когда он карабкается по этой стене, а под ним бездонная пропасть. Я вот когда этот фильм смотрел, думал, да неужели ж ты пройдешь? Ну, никак не может этого случиться.
Тем более Вергилий сказал ему, что никто еще
не добирался. Конечно, это ведь тоже повторение дантовской истории. И здесь как раз-таки вопреки Данте, тот самый близкий уже, как мне кажется, к реальности товарищ, все-таки падает в гиену огненную. Мне кажется, такая же, повторюсь, судьба будет уготована Чичикову. Ну, по крайней мере, в моей версии этой вселенной.
Да, но все-таки Чичиков не убийца, он мошенник, конечно, он плут, но прям самого смертного тяжелого греха на его душе нет.
А откуда ты знаешь? Он разорил огромное количество людей. Косвенно. Возможно, это тоже привело к очень печальному исходу, и об этом напрямую не говорится, но без ножа зарезать такие люди прекрасно умеют.
Я все-таки смотрю на фигуру автора, который был и меценатом, и набожным человеком, и даже когда после смерти пытались посчитать, какое имущество осталось у Николая Васильевича, там была, как написали, одна только, один комплект одежды, который можно носить, и 43 рубля 88 копеек, как раз за несколько дней до своей кончины он, по-моему, 1000 рублей отдал на благотворительность, по-моему, студентам. Мне кажется, автор как раз и через себя все-таки пропустил бы этого героя. То есть не в любом случае, как бы ты ни относился к ним, твое душевное состояние, твои идеалы, наверное, должны проскальзывать все-таки в этих персонажах.
Нет у Николая Васильевича, вот хорошо, да, пойдем да, по вот этим вот следам. Да. Угу. Мог ли Гоголь помиловать Чичикова? Мне кажется, нет, потому что он не помиловал ни одного героя, ну, по крайней мере, на моей памяти, ну, по крайней мере, таких историй, где шел конфликт того, может ли человек примириться со своей извращенной сутью. Очень яркие произведения, которые это иллюстрируют, это «Страшная история», «История одной мести». Ну, там уже, скажем так, речь больше идет о том, насколько судьба не может быть предопределена и преодолена человеком, да, но тем не менее самый страшный герой, вот этот злой чернокнижник, он в конце концов наказан, причем наказан силами света, высшими силами. О том, как построились его... О том, как поссорились Иван Иванович и Иван Никифорович, ты тоже всю эту повесть ждешь, ну, помиритесь же вы, заразы, да, такие. Оба оказываются довольно неприятными, пустыми людьми, да, со своими особенностями, но людьми уважаемыми, но примириться они так и не могут, и в итоге Гоголь заканчивает повесть, словами «скучно жить на этом свете, господа». Не наказывает он Хлестакова, но Хлестаков накажет прекрасно сам себя, и Хома Брут тоже не смог ничего выдержать. То есть все герои Гоголя к свету так или иначе не приходят, они падают жертвами собственных страстей. Один только Вакула смог оседлать черта. Ну, извините, человек-то был воцерковленный, человек был с чувством чести.
А мать ведьма у него была, не забывай, а? Какая
ну, а
солуха это была,
сделать?
А?
Дети, они, извините, не ответственны за грехи своих родителей, тем более, что к Солухе-то Вакула ходить не очень любил, но черта оседлал и знамением крестным принес-таки твоей тезке черевики.
Да, те самые, что царица носит.
Именно,
обязательно.
От Шанель.
Вот мы с тобой действительно спорим о том, что могло произойти в третьей части, но споров также очень много и по поводу самой второй части и процесса сожжения. Ты наверняка знаешь, но я насчитала аж целых 7 возможных версий, что произошло на самом деле. Первая версия, конечно же, самая элементарная. Сделал он это намеренно. И как, если верить слуге Семену, который видел это своими глазами, как он начал бросать свои... рукописи и тетрадки в огонь, а потом от свечки поджег второй том, и попытки остановить не удались. Если верить слуге, то сделано это специально. По другой версии, что это была глупостью и случайностью, так как он написал как раз графу Толстому на следующий день, что же я наделал, ах, бес меня попутал, что с бумагами, с которыми обычно он расправлялся именно таким образом, в огне они сгорали, он случайно забросил и тетрадку с томиком уже готовым к публикации «Мертвых душ». Третья же версия звучит так. Реакционистам не понравилось то, что написал Гоголь, и они просто взяли и сожгли эту рукопись сами.
Заговор.
Заговор. А как же без этого, мне кажется, еще масонов
интриги,
должны были
расследование.
Приплести. Четвертая версия звучит так, что граф Толстой, который предоставлял ему жилплощадь на то время, побоялся, что он обличит его, потому что Гоголь имел особенность списывать своих персонажей с людей, с которыми он был лично знаком, и тем более опубликовал записки из писем друзей. И чтобы не предстать в невыгодном свете, он выкрал эти записи и сжег. И сказал тогда Гоголю, который был в психоневротическом состоянии, что он это сделал сам. И Гоголь на это повелся. Следующая версия звучит так, что агенты третьего отделения боялись, что царскую семью тоже опишут в каком-то невыгодном свете, и избавились от нее. И моя самая любимая шестая версия, что второго тома просто не существует, и никогда его не было. И то, что попадалось, то, что прочитал ты, то, что находили в Соединенных Штатах Америки, это всего лишь обрывки или наброски, может быть, к первой части, а второй том никогда не был
написан.
Ну,
я об этом же и говорил, да, но, с другой стороны, продолжение рисуется, в том числе и в хронологическом порядке. Я бы все-таки, говоря о грехах Чичикова, все-таки хотел бы сравнить его с Остапом Бендером. Естественно, что это персонажи вроде бы из одного теста, но, тем не менее, абсолютно разные. Если Чичикова нам все-таки обрисовывают как абсолютно несимпатичного человека и такого дьявола во плоти, который торгует душами, скупает их и никак не может ими насытиться, то Остап Бендер хоть и ведет честную охоту за денежными знаками, но они для него не являются самоцелью.
Цель Бразилия? У них просто разные
бумаги. Это цель и мечта, к которой он никогда не придет. И, в конце концов, наказание Бендера тоже следует. И когда ты начинаешь рассуждать о возможной судьбе Остапа Ибрагимовича, тоже становится печально. Он ведь тоже не прошел самого главного испытания. Он, выбирая между любовью и деньгами, пошел за деньгами. И что могло бы случиться в судьбе Остапа Бендера, если бы он все-таки отпустил бы Корейка на этот край света, который тогда звался Средней Азией, и остался бы в Черноморске, женившись на Зосе, и в итоге образовав счастливую советскую, а может быть, не очень советскую ячейку общества в том городе, который стал ему симпатичным, практически родным, красивым, на берегу моря. Но, тем не менее, он выбрал путь. И этот путь привел сначала к смерти Паниковского, потом к тюрьме Балаганова. Козлевич вернулся в Черноморск с тем, с чего начинал, а Остап Бендер возвращается туда скучающим человеком, который бросился вроде бы обратно по следам памяти к Зосе Синицкой, но обнаружил, что уже она обрела свое счастье. И в итоге он пытается перейти через этот Стикс в Румынию, но, тем не менее, Харон требует свою плату. И Остап Бендер тоже оказывается вернутым только уже по-дантовски настоящую холодную гиену, из которой придется выбраться и где-то потом работать управдомом.
Мне вспомнился сразу сейчас Пауло Коэльо, его, наверное, самый знаменитый роман «Алхимик», после которого он стал популярным. И, кстати, мы обсуждали с радиоведущей Анастасией Ласкиной этот роман. Вы можете послушать на сайте «Спутник EG» в разделе «Радио». Ведь там тоже проблема пути, когда у человека есть своя голубая мечта, к которой он стремится, найти клад, сокровище. И когда он встречает свою любимую девушку, она говорит ему: «Нет, ты должен идти за мечтой, потому что если ты останешься со мной, ты превратишься в старца, преисполненного скорби и печали. Поэтому иди и продолжай свой путь, и только потом ты вернешься ко мне». И сделал, в принципе, очень правильно, потому что он вернулся к ней богатым человеком. Ну, вот видишь,
Остап Бендер
как бразильский автор
вернулся к своей Зосе Синицкой богатым человеком. Только вот Зоса Синицкая – это советская девушка, комсомолка, которой, извините, вот эти капиталистические богатства не нужны.
И она ему, наверное, могла сказать: «Ну, я другому отдана и буду веком уверена». И не просто так я цитату эту сейчас вернула, потому что Александр Сергеевич Пушкин, день рождения которого праздновали 6 июня, как раз подарил идею Николаю Васильевичу Гоголеву, потому что, когда он был в Кишиневской ссылке и в городе Бендер, ему как раз рассказали о том, что никогда, там уже долгое время не было никаких смертей, он подивился, сказал: «Вы что, эликсир бессмертия изобрели?» А потом рассказали, что очень предприимчивые люди скупали души и переоформляли так беглых крестьян.
Попечительский совет. Да, слушай, как все закругляется. Город Бендеры, Остап Бендер. Может быть, все вообще очень-очень не случайно в сопоставлении этих двух персонажей. Завершая, наверное, наш разговор с тобой о Чичикове, хочется сказать, что иногда ты вынужден отвечать молодым людям на вопрос, а зачем нам читать вот такую вот классику? Наверное, чтобы сделать для себя какие-то выводы. С одной стороны, выводы можно делать однозначные. Можно искать какую-то мораль в «Мертвых душах», можно искать огромное количество изобразительных средств, параллелей с другими не менее великими книгами. Но вот я не знаю, какова мораль «Мертвых душ». Для меня, наверное, что не стоит бежать за мечтой вот так вот без оглядки, когда твои цели неблагородны, а по пути ты пропускаешь, собственно, всю жизнь, и непонятно, куда тебя все это дело может завести, потому что, ну, несмотря на то, что Чичиков, еще раз повторюсь, является двигателем всей истории, он проходит мимо, его потом и след простыл, и он счастливее от этого не становится. А вот люди, которые жили, скажем так, вдоль обочины его дороги, Манилов вполне себе счастлив, Собакевич счастлив, Коробочка тоже вполне счастлива, хоть и вдова, она рачительная хозяйка. С Плюшкиным другой разговор, этот человек, которого можно пожалеть и надеяться, что, может быть, когда-нибудь он примирится со своей дочерью и как-то уже более ласково приветит ее и своих внуков. И, может быть, под закат жизни все будет уже хорошо. А вот с Чичиковым все как-то не складывается. И, скорее всего, быть вот этим вот вихрем, который сеет бурю, не очень-то выгодно, если ты хочешь действительно наслаждаться всей красотой жизни, которую Гоголь рисует в фантастически поэтических декорациях описания русского быта и среды. Когда он попадает в поместье помещика Петуха, которая немножечко обрисовывается вот в этих записках ко второму тому, когда гребут лодки, когда запивают крестьяне, когда варят на берегу уху из тысячи рыб, вот тогда он задумывается над тем, что, может быть, и мне остаться, и, может быть, и мне наслаждаться этим покоем и этой красотой. Но нет, он уже человек, который невозвратно ведом туда, куда, наверное, не стоит ходить. Юдоль греха и алчности.
Можно действительно анализировать это произведение, а можно просто прочитать его и получать удовольствие от гоголевского языка и того юмора, который он туда заложил. Потому что все-таки он называл это поэмой, хотя это спорное, конечно, заявление, но это комедийная поэма, которая до сих пор считывается, независимо от того, что столько лет прошло. Этот юмор, он как раз вне времени, и его можно понять даже сейчас.
Конечно, и обязательно никогда не читайте «Мертвые души» до принятия пищи, потому что все эти аппетитные картинки, которые рисует Гоголь, это прям беда. Это как Чичиков не мог в гостях у помещика Петуха уснуть из-за того, что повару заказывали за стенкой обед. Это нужно перечитать. Не хотите читать отрывки из «Мертвых душ» второй части, почитайте, как он был у помещика, который все спустил, скажем так, в залог, все имение, и на все это дело пировал. Это прекрасно. Можно, кстати, почерпнуть очень много интересных древних, но, мне кажется, очень вкусных рецептов русской кухни.
Так что калории вам обеспечены, по крайней мере, будьте к этому готовы, мы вас предупредили. В завершении подкаста напомню, что этот и предыдущие выпуски вы можете послушать на сайте «Спутник AG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах Google Cast и Яндекс.Музыка.
Между строк.